Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева и Мария Меркулова рады приветствовать вас в эфире «Радио Спутник». Да, Маш?
Да, привет. Тань. Привет. Привет. Здравствуй.
Обсудим важные актуальные события к этой минуте. Итак, КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, полагают, в Южной Корее.
Да, сообщают об этом южнокорейские военные, прежде всего, и южнокорейские же СМИ, ссылаясь на свои источники, что вот было испытание. Причем, вроде как, говорят, что даже две ракеты было выпущено. Два снаряда в сторону Японского моря со стороны Северной Кореи, естественно. Мол, там еще рядышком есть, вот в северокорейском городе Синпхо, из района которого, предположительно, совершались вот эти пуски. Там как раз вот эта верфь, где строят подлодки, ну и, скорее всего, собирают и снаряды для подлодок. Южная Корея, естественно, уже выразила протест по этому поводу, но там еще очень Япония остро реагирует на эти пуски.
Но об этом,
да, чуть позже, наверное, чуть позже скажем.
С нами на связи доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Андрей Владимирович, будет ли какое-то продолжение у этой истории, или это все как всегда, да? То есть Северная Корея что-то собрала, что-то выпустила, а Южная Корея и Япония это зафиксировали, возмутились, выразили протест, обеспокоенность.
Прокомментировали.
В общем, и поехали дальше, да.
Ну, это все, конечно, логическое продолжение политики Пхеньяна, которую он занял, начиная с момента своего первого испытания ядерного оружия в 2006 году и испытаний баллистических ракет как наземного базирования, так вот и ракет для подводных лодок. То есть все это логическое продолжение по строительству и совершенствованию своих стратегических сил, которые Пхеньян проводит уже не одно десятилетие, получается. Ну, просто это обрастает новыми подробностями, поскольку оружие нужно совершенствовать, чтобы оно было более эффективным. Естественно, все соседние государства чрезвычайно этим обеспокоены, включая Россию, конечно, и Россия, и Япония, и Республика Корея следят за всем, что происходит в Северной Корее, и такого-то большого удовольствия от этого не испытывают. Но пока пути решения этой ситуации не так много.
А вот помимо наблюдения, какие-то, ну не то чтобы ответные, да, запуски, конечно, ни в коем случае.
Мера предосторожности.
Да, делать это необходимо. Ну какая-то, да, мера предосторожности. Может быть, созыв неких, ну не то чтобы войск, но солдат или каких-то, да, там необходимых сил, стягивания вот к тем или иным территориям необходимо. Как вам кажется?
Каждая страна реагирует так, как считает необходимым. Японцы создали штаб, чтобы изучить, во-первых, подробности, чтобы понять, что это действительно за оружие, какой-то тип ракеты, какие у нее могут быть характеристики, возможности, насколько она в действительности может угрожать японским.
Вот да, Андрей Владимирович, вот создание этого кризисного штаба в Японии, действительно, это же не повседневное событие, не такое уж и рутинное. То есть в этот раз что-то напугало больше, чем обычно?
Так и Северная Корея не каждый день запускает ракеты для подводных лодок. Это действительно событие несколько экстраординарное, тем более нужно внимательно изучить. Поскольку оружие своеобразное, ракеты для подводных лодок отличаются от наземного компонента тем, что подводная лодка может сама скрытно выйти на рубеж атаки и запустить данную ракету в районе, то есть ее довольно сложно обнаружить в районе запуска. Это повышает защищенность и повышает внезапность возможного ракетного нападения. Конечно, Японию это беспокоит, поскольку на ее территории находятся американские военные, американские военные объекты. Ну и сама она достаточно активно занимается военным строительством, совершенствованием своей оборонной политики. Поэтому, конечно, такой штаб был создан, чтобы изучить все подробности, все детали. Какой-то такой иной подоплеки, я думаю, этого штаба нет. Если говорить о военных приготовлениях, мобилизации, нет, это все излишне, об этом говорить рано, и я думаю, что и не придется об этом говорить.
Тогда, может быть, о каких-то встречах, о все-таки переговорах, может быть, есть смысл что-то подобное организовать, все-таки какие-то контакты есть у Южной Кореи и Северной Кореи. Конечно, они регулярно прерываются, потому что Северная Корея может быть недовольна поведением Южной или Южная поведением Северной, или там вообще третьи силы в виде США
вмешиваются. Постоянные некие претензии, критика, да, по отношению друг к другу.
Но все-таки сейчас уже немножко другой уровень по сравнению с тем, что было там, ну, годика три назад.
Ну, межкорейские отношения такая вещь в себе. И здесь, мне кажется, нужно разделять отношения между двумя корейскими государствами и диалог между Пхеньяном и Сеулом, который развивается нелинейно, в нем есть фаза и затухания, и фаза возрастания активности в зависимости от особенностей их отношений. А есть диалог Северной Кореи с другими государствами, который, может быть, строится не так успешно и несколько по другой логике. При американском президенте Трампе мы видели попытки Вашингтона договориться с Пхеньяном, да, по крайней мере, понять позиции друг друга.
Сначала разругаться, потом договориться, да. Сначала разругаться.
Ну, с переменным успехом. Хотя бы лидеры встретились, хотя бы они друг друга увидели и попытались понять позиции друг друга. Это лучше, чем ничего. Данная нынешняя американская администрация пока такой готовности к диалогу не демонстрирует. Не очень еще ясна ее позиция. Прямые переговоры между Японией и КНДР тоже достаточно сложный момент. Несколько лет назад у них действительно были такие предварительные консультации, встречи в Стокгольме, но там обсуждались не военные вопросы, а прежде всего это возвращение японских граждан, возвращение останков, то есть такие вот гуманитарные аспекты.
Андрей Владимирович, позвольте с вами затронуть еще один вопрос. Токио отметил необычную активность российских и китайских военных судов в Японском море.
Ну, то есть, как необычно, условно говоря.
Характеристика.
Да, сообщают, что 18 октября зафиксировали совместный проход 10 китайских и российских кораблей через пролив в направлении от Японского моря к Тихому океану. 5 российских, 5 китайских судов, пообещали, что власти Японии продолжают внимательно следить за действиями этих самых судов, этих кораблей. Японцам много зачем приходится следить, очевидно, в последнее время. В общем, насколько эта активность действительно необычна? Что происходит?
Ну, все это становится заложником вообще возрастание напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом, но вообще ситуация, я бы не сказал, что из ряда вон, поскольку Россия и Китай 2012 года проводят традиционное учение «Морское взаимодействие» в разных районах Мирового океана, но в основном в пределах Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году не проводилось по причинам, связанным с пандемией. А в этом году район учения включал в себя Японское море. Там разные были сценарные моменты. Ну вот один из этих моментов – это совместный проход через пролив Цугару, разделяющий Хоккайдо и Хонсю, два крупных японских острова. Но режим, правовой режим этого пролива, в общем-то, позволяет проходить, в том числе и военным кораблям через него.
Да, и в Минобороне Японии сказали, да, сказали, что все в соответствии с международными нормами, никаких нарушений водных границ не было, все, в общем, чинно-благородно.
Ну, конечно, военные люди профессиональные, и российские, и китайские, бесспорно, и японские, я не сомневаюсь. Поэтому то, что японцы за этим следят, это вполне логично. Все-таки два японских острова, между которыми проходят корабли двух ядерных держав. Конечно, за этим нужно следить. Это вполне себе такая рутинная работа военных. Они должны этим заниматься.
Андрей Владимирович, а позвольте здесь, вот мы когда говорим про различные учения, которые проходят, будь то на суше, будь то на воде, все равно постоянно такие сообщения сопровождаются другими комментариями со стороны других государств и стран, которые
не прилегают к непосредственному району проведения учений.
В том числе, да. Но которые всегда очень осторожно реагируют на такие мероприятия. Хотя, мне кажется, ну, учения это учения, если они анонсированы,
все
если
проводят.
Они прописаны, их проводят абсолютно все, почему же все-таки каждый раз это вызывает вот такую реакцию и в том числе активное анонсирование, обсуждение в средствах массовой информации?
Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, здесь есть две стороны этого явления. Первая сторона профессиональная, когда действительно военные аналитики, военные эксперты, наблюдатели следят именно за военной составляющей учений, отслеживают именно сценарий, какое оружие было использовано, как оно было использовано, какие стратегические и тактические элементы использовались. Из этого можно понять дальнейший ход военного строительства государств и, если говорить о российско-китайских учениях, дальнейшее направление взаимодействия вооруженных сил России и Китая. А есть и такие сторонние эксперты, которые, может быть, не слишком разбираются в военных вопросах, но им очень хочется. И они видят порой несуществующие вещи, где-то домысливают. Вот это, мне кажется, лишнее, даже опасное, поскольку может иметь неблагоприятные последствия на общественное мнение, а, возможно, и на какие-то неокрепших политических деятелей.
Но в том числе и формирование просто еще общественного мнения в такие моменты происходит, потому что конечно, люди, которые такого, не будут там, смотри, вчитываться
да, как, например,
в эти детали...
выражаются в Японии, да, такие действия зафиксированы впервые. То есть это уже... определенное привлечение внимания к вопросу и подчеркнутый характер того, что это необычное событие какое-то. Вот просто проход, казалось бы, кораблей, ну да, их больше, чем обычно.
То есть это некое проявление непрофессионализма, можно так сказать?
Ну, действительно, такая крупная группировка кораблей и российского флота, и китайских морских сил.
Она привлекает внимание.
Действительно, впервые действительно это привлекает внимание. Это все-таки да, между двумя крупными японскими островами. То есть это довольно необычно. Ничего здесь не нарушается, но тем не менее...
Просто японские военные, я подозреваю, наблюдая за вот этой картиной прохода, Андрей Владимирович, просто любовались, да, вот этим вот. Хорошо идут, да смотрите, аж 10 штук.
Ну, может быть, не восхищались, тоже преувеличивать.
А с профессиональной точки зрения, думаешь, это не впечатляющее зрелище? Я думаю, что весьма.
Мы с тобой не можем оценить пока.
Мы не можем, хорошо, но с точки зрения меня, как обывателя, вполне себе.
Да. Но где-то, наверное, и прикидывали, а что может быть неприятного для них, и как этому противодействовать военной обстановке, не дай бог, конечно, поскольку у военных у них своя логика, и она совершенно такая линейная и понятная. То есть красиво, да, но это красиво не наше, а значит, может быть, использовано против нас.
Да.
И наши военные, и китайские мыслят совершенно так же. И мы тоже следим за всем, что
конечно.
Делают наши.
Ну, тоже конечно. Можно понять, конечно, чтобы, что называется, следите да, за ситуацией и держи друзей.
Ухо востро.
Да, как бы, да,
общем...
И ухо востро, и да, врагов да, поближе, и так далее, и тому подобное. Андрей Владимирович, мы вас благодарим за интересную беседу. Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин был с нами на связи. Горстка стран в Совбезе ООН не может решать судьбу человечества. Об этом заявил президент Турции. Вот сразу хочется, знаешь, так возмутиться и сказать, что действительно звучит, мягко говоря, оскорбительно.
Горстка стран.
Но по отношению к кому? Потому что надо это
дело
уточнить.
В том, что горстка стран, это вообще звучит оскорбительно по отношению к кому угодно.
К любым странам,
дело в том,
да,
что здесь речь идет о странах-победительницах во Второй мировой войне. Вот эта горстка стран в Совбезе ООН. Вот та самая
кто-то
пятерка.
Кто-то там,
да?
Где-то там, да, в какой-то
вот
войне
это какая-то
победил.
Там, вот эта вот пятерка непонятных каких-то государств. Вообще, ну, звучит крайне пренебрежительно, крайне неприятно, но мы знаем, что Реджеп Тайип Эрдоган вообще славится подобными неоднозначными высказываниями. Кстати, раньше он еще сообщил, что у него есть дорожная карта, которая призвана загнать в угол постоянных членов Совбеза ООН и принудить их, видимо, расширить права других участников вот этой международной организации. То есть он считает, что Совбез ООН, в общем, устарел, должен быть не то реформирован, не то ликвидирован, не то расширен, не то вообще убран, переформирован. Естественно, как мы прекрасно понимаем, Реджеп Тайип Эрдоган недоволен тем, что Турции нету в Совете Безопасности ООН. Ну, многие, я думаю, тоже недовольны. Но приведет ли это к каким-то реальным изменениям? Вот такие недовольства чьи-то.
К нашей беседе присоединяется член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
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 Кирилл Евгеньевич, ну что, как вам очередное весьма такое спорное и слегка неприятное заявление со стороны президента Турции?
Ну, как ты деликатно сформулировал, Татьяна, как деликатно?
Ну, юридически оно бессмысленно. С точки зрения политической, это попытка и пересмотра итогов Второй мировой войны, потому что Совет Безопасности он создан державами-победительницами во время Второй мировой войны, а Турция относится к числу проигравших.
Угу.
То есть в этом плане никаких ни морально-политических, ни юридических оснований требовать какого-то пересмотра у Турции по факту нет.
Само
вот.
Собой.
Более того, она изначально находится с другой стороны стола и должна там находиться по итогам Второй мировой войны, поскольку эти итоги сохраняются в качестве актуальности.
Кирилл Евгеньевич,
при этом вербальная интервенция Эрдогана, она абсолютно понятна. То есть ему нужно продемонстрировать в том числе или в первую очередь внутри своей страны, что он включен, в общем-то, в глобальную политику, что он на самом деле политик, который может восстановить османизм в том виде, в котором он был. То есть это же тоже достаточно болезненно чувствительная для турков тема. И в этом плане вот такие вот такого рода вербальные интервенции, они абсолютно обязательны, потому что они предназначены, конечно, не на внешнюю аудиторию, они предназначены на внутреннюю аудиторию.
Да, мы это прекрасно понимаем. Кирилл Евгеньевич, а я так понимаю, что все вот эти словесные интервенции Эрдогана, они останутся без какого-либо внятного ответа со стороны той же самой Организации Объединенных Наций или Совбеза ООН. То есть может говорить все, что угодно, о пересмотре итогов, о распуске, о расширении, о горстке стран, о том, чтобы загнать в угол постоянных членов Совбеза. Это все нормально.
Не, да? Но Украина тоже об этом часто заявляет.
Ну
Украина,
да, понятно.
Да, Украина вообще предлагает в России забрать право голоса в Совете Безопасности ООН. Дело в том, что ни одно решение не может быть принято без консенсуса 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Вот на этом начали, на этом закончили. То есть в этом плане при этом любой из этих 5 членов может наложить вето на то решение, да, которое его не устраивает. Вот есть механизм, нравится, не нравится, он такой, какой есть.
А вот позвольте здесь уточнить. Вы уже отметили, что больше на внутреннюю аудиторию, да, нацелено это сообщение, это высказывание, эти комментарии. Но, тем не менее, мы знаем, допустим, отношение России и российских властей, когда кто-либо пытается, ну вот, каким-то образом оспорить итоги Второй мировой войны, да, какие-то вот подобные комментарии.
Могут
подобные
такие
комментарии, мне кажется, да, в любом случае
вызывают.
Да, какой-то негатив. И в том числе, вот будет ли Россия как-то реагировать? Может быть, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, да, от имени Кремля в том числе что-то может сказать? Или представители МИДа?
Не, ну, конечно, что-то нужно сказать и можно сказать по этому поводу. Но в том числе и выразить ту мысль, о которой он сказал, что пересмотр итогов Второй мировой войны даже в таком положении, в такой ситуации, но он проблематичен и вряд ли возможен, потому что не соответствует интересам основных членов Совета Безопасности ООН. Опять же, амбиции Турции, как страны, которая оказалась во время Второй мировой войны не с той стороны, не на правильной стороне, она в числе проигравших, они по-человечески понятны, но, в общем-то, это все.
Кирилл Евгеньевич, а какая-то критическая масса, может ли какая-то критическая масса набраться голосов государств, состоящих вообще в Организации Объединенных Наций, которые вот соберутся все вместе и скажут, вот мы уже решением большинства членов просто Организации Объединенных Наций решаем расформировать Совбез или переформировать? Такое возможно?
Вот, смотрим пункт первый. Любые решения могут быть приняты только Совбезом при условии, что ни один из постоянных членов Совета Безопасности ООН не наложил на это решение вето.
То есть снизу не может быть никаких движений, ну, условно снизу.
Да, исключено, ООН не для того делалось. Дело
все в том, что ООН вообще... И снизу, и со стороны тяжело как-либо повлиять.
Дело вот в чем. Непонятно, зачем вообще Эрдоган говорит про Совет Безопасности ООН, потому что Совет Безопасности – это инструмент взаимного контроля ядерных держав. Давайте называть вещи своими именами. Это не инструмент принятия решений. Это инструмент сдерживания взаимного и взаимного контроля.
Но здесь он смешивает все эти понятия в одно.
Да, для этого он и делался. Он не принимает императивных решений. ООН выполняет функцию взаимной прозрачности, взаимного понимания, взаимного сдерживания, взаимного контроля. Оно делалось ровно для этого, а не для того, чтобы принимать какие-то, быть мировым правительством и навязывать какие-то решения вообще-то всему остальному миру.
Ну, в общем-то, так это и не работает, действительно. Там больше как-то между собой больше чаще разбираются.
Кирилл Евгеньевич,
для этого
это и существует.
Давайте переместимся из Турции в Россию. Дело в том, что в скором времени пройдет встреча в Москве по Афганистану. И вот США прокомментировали, что не будут участвовать в этой встрече, но сам формат дискуссии им нравится.
Да, 20 октября ожидается, что в Москве пройдет вот эта встреча, будут участвовать. Кто был приглашен? Китай, США, Пакистан. И вообще, в целом, представитель Госдепа говорит, что формат хороший, эффективный, конструктивный, и США где-нибудь в каком-нибудь будущем, когда-нибудь потом, готовы принять в нем участие, но не в этот раз. Да, еще и представители афганского движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации, тоже приведут в Москву на вот эту беседу. То есть, насколько это отдаленная или близкая перспектива участия США в переговорах в таком формате, Кирилл Евгеньевич, на ваш взгляд? Потому что сейчас они ссылаются на некие логистические трудности, хотя мы понимаем, что, по-моему, они
просто
в Москву не хотят ехать.
Да, нет никаких трудностей.
Но оно упирается на то, в первую очередь, а что есть Соединенным Штатам сказать? И мы понимаем, что для Соединенных Штатов достаточно травматично встречаться за одним столом с талибами, которым они проиграли. И в общем-то, при том, что талибы большую часть, в общем-то, значимую часть армии ходит босиком, а вот США утверждают, что их армия самая передовая, самая крутая армия в мире. Во-вторых, понятно, что чисто морально Штатам неудобно смотреть на региональные державы, которым они перебросили афганскую проблему, как горячую картошку. И понятно, что региональным державам, которые близки к этому региону, и которые не могут игнорировать афганскую политику, эту проблему сейчас нужно будет решать, они будут ее решать. А США уже пытались решать, и, в общем-то, у них не то, что не получилось. Но, давайте скажем так, насколько там, по-моему, на два порядка выросло объем производства опиатов. Так, ребята, а чем вы там занимались в этом случае? Возникает тоже очень резонный вопрос, в целом рядом очень неприятных. В общем-то, вопрос, который тоже у Штата вряд ли есть ответ.
А стоит ли тогда ожидать, что Штаты когда-либо, вот потом, когда-нибудь, все-таки будут принимать участие в таких дискуссиях? Или они, в принципе, отойдут от этой темы насовсем?
Разбирайтесь, как хотите. Горяну все огнем.
Нет возможности у Штатов серьезно отойти, потому что если они всерьез отходят от афганской проблемы, вот, то де-факто они отходят всерьез от иракской проблемы. Да и вообще от проблематики Ближнего Востока, то есть теряют свою роль в этой точке земного шара. То есть в этом плане стратегически Штаты уйдут с Ближнего Востока тогда, когда превратятся в региональную державу. И Штаты прекрасно это понимают, да, то есть когда перестанут претендовать на глобальное лидерство, когда перестанут быть глобальной державой, которая претендует на то, что она формирует какие-то правила игры глобальные, или даже в них наравне участвует. То есть понятно, что уход с Ближнего Востока будет знаменовать все то, о чем я сейчас сказал. Поскольку для Соединенных Штатов это абсолютно неприемлемо, то понятно, что они все усилия будут предпринимать в том направлении, чтобы этого не допустить. Угу. Если в этот раз на этой конференции им откровенно нечего сказать, они там окажутся просто в положении мальчика в кипятке, то понятно, что в дальнейшем какие-то форматы, когда пыль осядет, нужно будет искать. И Вашингтон, конечно, эти форматы будет стремиться искать и будет стремиться найти. Опять же, не потому, что ему нужен непосредственно Афганистан, а потому что без Ближнего Востока, ну, Соединенные Штаты просто большая региональная страна, но не более того. И, в общем-то, вот эту доктрину в Штатах слишком хорошо знают.
Угу. Кирилл Евгеньевич, от чего ожидать от самой этой встречи, на которую приглашены? Ну, понятно, США были, ну, Китай, Пакистан,
уже
Иран, Индия.
Не будет их и не будет.
Да,
уже как бы разобрались.
И делегация «Талибана». Чего ждать от этой встречи?
Ну, это установочная встреча, то есть договоренность с выходом. С определением проблем, с определением алгоритмов их решений, с определением, самое главное, сфер интересов. А каждый из...
Алло.
Да-да-да, Кирилл Евгеньевич, вы здесь?
Да.
Да.
Да-да, слышим вас.
Вот. Да, то есть здесь это крайне важная, понятно, установочная встреча, которая предполагает, когда каждый из участников, во-первых, заявит и сформулирует, что ему нужно от Афганистана, как он себе это видит, какие проблемы являются для него неприемлемыми. То есть мы понимаем, что мы, например, с Китаем совпадаем в абсолютном неприятии террористических организаций на территории Афганистана. И мы фиксируем, что такая опасность есть, а значит, эту проблему нужно каким-то образом решать, то есть либо
да, нам,
либо,
Кирилл Евгеньевич... либо
от афганского правительства, ну и так далее.
Я прошу прощения, совсем немного времени остается. Генинспектор Госдепа США Даяна Шоу при этом начинает расследование дипломатических усилий администрации Джо Байдена в Афганистане. Что бы это могло значить?
Не очень понятно, то есть скорее всего, что речь пойдет там о слишком поспешном выводе американских войск, что вернулось позором для Соединенных Штатов и очень сильным ударом по их имиджу. Вот, я думаю, что разве что в этом контексте.
Ну, будем тогда следить вместе за расследованием и за, может быть, какими-то новыми деталями и подробностями, которые появятся. Кирилл Евгеньевич, мы вас благодарим.
Спасибо
за беседу.
Вам.
Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО, был в эфире «Радио Спутник».